Приветствую всех, кто присоединился к нашей дружной компании. Игорь Ивановский, так меня зовут. Мы здесь на Радио Спутник продолжаем собирать информационную мозаику дня. И сейчас поговорим вот о чем. Премьер Великобритании Риши Сунак воспользуется поездкой в Вашингтон, чтобы получить поддержку президента США Байдена в избрании британского министра обороны Бена Уоллиса на пост генерального секретаря НАТО. Действительно, буквально осенью генсек НАТО сменится, и вот Риши Сунак решил подсуетиться, попросить Джо Байдена поддержать его кандидата, господина Уоллиса. Известно, что Уоллис еще в мае подтвердил намерение возглавить НАТО, но дал понять, что его устраивает и действующая должность, то бишь министра обороны Великобритании. Все это, конечно, хорошо, однако, как известно из средств массовой информации, Бена Уоллиса ждут серьезные конкуренты, в том числе и некая женщина, которая может стать главой Североатлантического альянса. Что это за женщина? Тоже сведения разнятся. Кто-то называет Урсулу фон дер Ляйен, кто-то экс-премьера Великобритании Терезу Мэй, кто-то бывшую главу дипломатии ЕС Федерику Маргарини. Но говорят, что этой женщины действительно очень большая вероятность того, что она станет генсеком НАТО. Вот кто фаворит в этой предвыборной гонке и вообще какова значимость фигуры генсека Североатлантического альянса? Давайте попробуем разобраться. У нас на связи политолог, доцент Департамента политологии и финансового университета при правительстве России Евгения Войко. Евгения Викторовна, здравствуйте. Алло. Евгения Викторовна, да. Видимо, связь прервалась. Ну что, продолжу тогда свои мысли. Сейчас мы перезваниваем Евгении Войко. Вообще, господин Уоллис популярен в США из-за его роли в создании международной коалиции по поддержке Украины. Дело в том, что ему удалось довести расходы своей страны на оборону до более чем до 2% ВВП, и он планирует увеличить их до 3% ВВП до конца десятилетия. Соответственно, поэтому, как я понимаю, британский премьер Риши Сунак хочет, чтобы вот господин Уоллис возглавил НАТО, стал генсеком НАТО, и у него есть хорошие шансы, поскольку действительно старается человек поддержать антироссийскую позицию, создавать украинскую коалицию и, соответственно, собирать деньги на оружие и так далее, и так далее, и так далее. Ну вот смотрю я на пост претендентов на пост генсека НАТО, понимаю, что по большому счету все они, конечно, настроены против России, да, как я и говорил, что может быть Урсула фон дер Ляйен, но против нее может выступать Великобритания. Кстати, против самого Уоллиса, по некоторой информации, может выступать Франция и Германия, проталкивая таким образом своего кандидата. Единственное, что известно почти наверняка, это то, что действующий генсек Йенс Столтенберг подтвердил, что намерен покинуть пост после истечения срока осенью 2023 года. Ранее ходили слухи о том, что, дескать, нет, Столтенберга не отпустят с поста генсека НАТО, что он будет быть генеральным секретарем НАТО еще долгое время, но вот теперь информация обновилась. Евгения Войко у нас на связи, мне подсказывают. Евгения Викторовна, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Я тут рассуждал о претендентах, кто мог бы стать генсеком НАТО, ну, поскольку начали говорить с Бена Уоллиса, как вы оцениваете его шансы?
Шансы есть. Мы видим, что сейчас Сунак занимает довольно активную лоббистскую позицию, но здесь нужно понимать действительно, что вот такое усиление, скажем так, британского фактора в НАТО не будет соответствовать интересам таких локомотивов европейской интеграции, как Франция и Германия. Собственно, не для того они в свое время прощались Великобритании в Евросоюзе, чтобы потом снова это вот доминирование наблюдать уже на уровне Североатлантического альянса. Поэтому здесь я допускаю, что определенные, безусловно, будут препоны с этой стороны. Вопрос переговоров, как смогут договориться, возможно, какие-то уступки будут по отношению сторон друг к другу, но, скажем, легкого пути для Уоллеса в НАТО здесь, в общем-то, я не обещаю, хотя, повторюсь, в целом, если вот не брать этих топ-игроков Европейского Союза, то, ну, более-менее фигура, которая теоретически устраивает, ну, большинство стран НАТО.
А почему Риши Сунак-то так суетится? Какие преференции Британии от того, что, ну, допустим, Бен Уоллес станет генсеком Альянса?
Ну, собственно говоря, в рамках НАТО, безусловно, и появляется возможность лоббировать определенные условия для Великобритании, в том числе, допустим, по распределению финансирования между странами, по усилению такого британского фактора в глобальной политике Альянса. Сейчас мы видим, что Великобритания, скажем, оказалась несколько на задворках вот в такой мировой политике. Да, определенную роль играет, но все-таки первая скрипка не у нее. И, соответственно, в этом контексте здесь, помимо вот таких вот, скажем, финансовых преференций, финансовых преимуществ, каких-то вот лоббистских, в том числе для британского ВПК, возможности. Здесь есть и такой вот имиджевый фактор, фактор усиления, собственно говоря, упоминаемости Великобритании не просто вот как сателлита Соединенных Штатов, а в качестве самостоятельного игрока, по крайней мере, такая логика, которую, в общем-то, Сунак, судя по всему, и транслирует.
Угу. Евгения Викторовна, ну вот я рассказывал о том, что в СМИ активно ходят, ну я не знаю, слухи или инсайдерская информация о том, что генсеком НАТО впервые в истории может стать женщина. Имена называются абсолютно разные, да, это и Урсула фон дер Ляйен, и Тереза Мэй, и Федерико Могерини. Как вы относитесь к такому развитию событий? И если действительно это имеет место быть, то кто из вышеназванных или, может быть, других дам больше всего претендует на этот пост?
Ну, здесь действительно, так сказать, в, скажем, европейском, прежде всего, контексте, как минимум, женщины-министры обороны уже были, та же Урсула фон дер Ляйен, например, то есть у нее есть опыт руководства оборонным ведомством, но, правда, не в рамках Альянса, а в рамках страны, то есть уже, скажем, ну, некие аналогии здесь просматриваются. Что касается, скажем так, эффективности, то, безусловно, сейчас основная задача для НАТО – это работа уже в новом составе с учетом фактора Финляндии, теоретически Швеции в перспективе, и, соответственно, это продолжение. Продолжение вот в той линии по Украине, то есть трансляция того же самого дискурса, который мы наблюдали вот на протяжении полутора лет. Ну, более-менее яркие заявления относительно этого, конечно, мы слышали вот из уст, собственно, помимо самого Уоллеса, да, если говорить про вот потенциального кандидата, из уст Урсулы фон дер Ляйен. Она, в общем, здесь довольно много заявлений делала, где-то, может быть, не вполне, скажем так, и имеющих какую-то логическую подоплеку и так далее. Но, тем не менее, вот ее, скажем, дискурс, да, ее заявления, которые накладываются на ее опыт, они в целом, ну, соответствуют тем задачам, которые сегодня перед НАТО стоят. Другое дело, что, например, у Урсулы фон дер Ляйен было как раз-таки внутри Германии очень такой большой, скажем так, фронт, который не принимал ее именно на посту министра обороны. Но это в прошлом, то есть здесь уже при наличии соответствующих лоббистских усилий там того же канцлера, например, да, можно, так сказать, этот сюжет реализовать и, собственно говоря, вот через Урсулу как раз-таки исполнить сюжет тем, что женщина станет первым генсеком НАТО.
Угу. А вот вы сказали, что Франция и Германия могут быть против кандидатуры Уоллеса, значит, у них есть свой кандидат?
Ну, пока сейчас на данном этапе явно, так сказать, это не об этом не говорится. В целом и Франция, и Германия более-менее заинтересованы в том, чтобы и Столтенберг оставался на своем посту. Собственно говоря, они с ним в целом неплохо сработались. И сам Столтенберг тоже как раз-таки в том числе благодаря поддержке Франции и Германии в свое время смог продлить, так сказать, свои полномочия в прошлом году. Ну, понятно, что официальным поводом стала ситуация на Украине. Но, так сказать, определенные лоббистские возможности из этих стран по отношению к нему тоже были. Он понятен, он предсказуем. Собственно говоря, с ним можно работать. И плюс он не создавал вот таких, скажем, ну, даже не побоюсь этого слова, цивилизационных противоречий, как это сегодня есть у Великобритании. По отношению, собственно говоря, и к Франции, даже в большей степени к Франции, чем к Германии.
Ну вот, кстати, интересная история с Столтенбергом, нынешним генсеком НАТО. Ходили же слухи, что никуда он не уйдет, никуда его не отпустят, что останется он на своем месте, при своей должности, будет и дальше исполнять обязанности генсека Альянса. И вот теперь появляется информация, что вроде как все точно, осенью он уходит. Вот как вам кажется, это действительно так или в последний момент может все переиграться и выйти, не знаю, Джо Байден или кто-то еще и сказать, нет, мы решили вот Столтенберга оставить на его посту, потому что никто не сможет его сейчас сменить.
такой сюжет тоже не исключен, тем более, да, значит, Столтенберг не только, собственно говоря, возглавляет НАТО само по себе, но и вот фактически курирует в альянсе ситуацию на Украине. Более того, судя по заявлениям, судя по риторике, справлялся с этим успешно. Плюс ему в актив, конечно, записывают и включение Финляндии, вхождение Финляндии в состав НАТО, собственно говоря, и уже практически без там одного шага Швеция, хотя здесь... Опять же, про позицию Турции не стоит забывать, но вот, так сказать, одна из задач Столтенберга на ближайшую перспективу – это интеграция еще и Швеции. В том случае, если он эти задачи исполняет, я допускаю, что, так сказать, он отчасти свою миссию выполнит и действительно могут уже вот его отправить в отставку и кого-то другого на этот пост назначать. То есть основная, как бы глобальная задача – расширение НАТО за счет Финляндии, при том, что до последнего времени об этом практически не говорилось, то есть это вопрос, который скорее информационно витал, но в том смысле довольно быстро, что называется, вот эту ситуацию решил, включил Финляндию в НАТО. В общем-то, никаких бюрократических особо проволочек не было, что, несомненно, ему в заслугу в данном случае вписывается. Поэтому Швеция здесь, ну, скорее всего, будет неким таким вот критерием пролонгации либо нет срока очередного у Столтенберга.
А как вам кажется, ему самому-то хочется и дальше быть генсеком НАТО или ему хочется уйти куда-то в другое место, потому что, опять же, писали, что есть у него теплое местечко в финансовых структурах, там, наверное, и поспокойнее, и шуму меньше, и денег побольше?
Все возможно, безусловно, тем более, что, так сказать, судя вот по открытым источникам, там он тоже говорил о том, что хотел бы уже уйти на покой, впрочем, не будет возражать, если его оставят на этом посту, но действительно здесь, так сказать, сейчас ситуация довольно напряженная, довольно сложная, и в целом я допускаю, что вот как раз появление вот такого рода информации, вбросов о том, что те или иные кандидаты уже теоретически могут занять этот пост, в том числе и, так сказать, стало возможным благодаря, может быть, неким заявлениям кулуарным Столтенберга о том, чтобы он все-таки готов сложить себя эти полномочия. Тем более, что он уже они пролонгировались еще с осени прошлого года.
Евгения Викторовна, вот вы говорите, да, глава НАТО, я тоже говорил глава НАТО, но потом поправлялся и генсек НАТО говорил. Потому что есть мнение, что вот эта вот фигура, генеральный секретарь Североатлантического альянса, она фигура во многом номинальная, и что ему скажут, то он и говорит. Вот как, на ваш взгляд, какова вообще значимость, роль этого человека?
Ну да, если выражаться в терминах, собственно говоря, самого альянса, безусловно, это генеральный секретарь, генсек, то это, собственно, вот эта должность, она предполагает выполнение более технических функций, более, скажем, таких бюрократических. Это работа с это переговоры, это там согласование каких-то решений и так далее. Безусловно, скажем, глобальные политические решения, они в НАТО идут не от Столтенберга, он здесь скорее как исполнитель. Несомненно, мы здесь видим, собственно, роль Соединенных Штатов, не случайно, вот появляется в медиа информация о том, что Сунак будет лоббировать именно перед Байденом кандидатуру своего министра обороны, то здесь явно, так сказать, последний стул остается за Соединенными Штатами. Но, собственно говоря, это отражает вся последняя политика НАТО, говорить о какой-то самостоятельности альянса как такового, независимо, скажем, от воли одного из игроков, ну, в общем, не приходится.
Угу. Ну вот Бен Уоллес, Урсула фон дер Ляйен, Тереза Мэй, Федерико Могерини называются имена претендентов на вот как раз пост генсека. Как вам кажется, вообще что-то изменится в политике НАТО? И зависит ли она хоть в какой-то степени от того, кто станет генсеком? Или, ну, по большому счету, неважно?
Здесь действительно, еще раз, каких-то серьезных изменений не произойдет именно в силу того, что вот руководство альянса выполняет, прежде всего, бюрократические функции, что называется, по принципу, кто-то должен его возглавлять. Да, эта фигура, ну, более-менее медийная, более-менее известная все-таки для того, чтобы поддерживать репутацию альянса, но, повторюсь, политические решения, они принимаются не на этом уровне, несомненно, и здесь, так сказать, многое не зависит, соответственно, ждать каких-то трансформаций политических и военных от альянса, в общем-то, тоже не приходится.
Спасибо большое. Политолог, доцент Департамента политологии Финансового университета при правительстве России Евгения Войко была у нас на связи.